новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем сегодня обсуждать главные темы к этому часу. Прежде координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Что еще? Прямой эфир 495-7373-948. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. И телеграм-канал «Радио «Говорит МСК». Латиница в одно слово, пожалуйста. Там нас тоже можно смотреть. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Показывает Яндекс нам 5 баллов. Движение в городе стабильно непростое на некоторых участках. Так можно его охарактеризовать. Если в общем, пробка от Носовихинского шоссе по внутренней стороне до поворота к Лыткарино. Будьте, пожалуйста, там внимательны. Есть затруднения от Каширского шоссе до Верхних Полей. На юге, в принципе, тяжеловато. В остальном на МКАД хорошо. Только в районе Заречья еще придется вам некоторое время постоять. Так, по третьему транспортному кольцу основные затруднения сейчас на юге, на внешней стороне и на внутренней стороне. Есть затруднения, если смотреть по внутренней стороне, внутри, значит, Кутузовский проспект, пробка от него начинается и до Рижского вокзала. На севере тоже затруднения есть от Рижской эстакады до примерно Беговой. Так, по Садовому кольцу основные затруднения традиционно Курская-Таганская, вот этот участок, с Красные ворота и, соответственно, какое метро Сухаревское, здесь будьте, пожалуйста, внимательны, и в районе Павелецкого вокзала Мытная улица, вот здесь тяжеловато.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы. В Херсоне началось организованное перемещение жителей на левый берег Днепра. Колокольцев сообщил, что на новых территориях идет процесс формирования главков Министерства внутренних дел. Ведомости сегодня сообщили, что власти России обсуждают возможность ликвидации Роснана. И в конце обсудим чудовищную ситуацию в Петербурге. Там пьяный мужчина в пригороде Питера, заперся в квартире с маленьким ребенком, его ранил ножом. И будем с этим совсем разбираться. В «Умных парнях» зампред Государственной Думы партии ЛДПР Борис Чернышов.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, по поводу Херсона. Последние данные, какие есть. Власти региона заявили, что там начинается организованное перемещение жителей на левый берег Днепра в целях безопасности. Запущены паромы, которые курсируют в Алешке и Голую пристань. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию города Алешки. Там уточнили, что развернут пункт временного размещения. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в течение недели власти собираются перевести из Херсона около 60 тысяч человек из-за угрозы обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Здесь стоит еще вспомнить вчерашнее заявление господина Суровикина, который признавал, что ситуация непростая, что, возможно, даже ВСУ попытаются или планируют какие-то диверсии, теракты в районе Каховской ГЭС, и к этому ко всему нужно готовиться. Есть еще заявление, так, Минэнерго, да, назначает куратора восстановления энергообъектов ЛДНР, Херсона и Запорожья. Это по текущей повестке. Мы поговорили с Олегом Царевым, народным депутатом Верховной Рады Украины 4-7 созывов. Вот как он прокомментировал события, которые сейчас в Херсоне разворачиваются.
При передислокации наших войск в Харькове осталось громадное количество мирных жителей, которые уже задекларировали, все знали, дружбу с Российской Федерацией, работу на Российской Федерации. Сейчас у этих людей проблемы. По сообщениям из СМИ, многих из них убили, некоторых арестовали. А в Херсоне произошел референдум. Участвовали члены комиссии, агитаторы, обходили люди дворы. Работало достаточно большое количество людей, остались списки, кто проголосовал. И надеюсь, что они все-таки уничтожены, да? И тоже существуют определенные риски. Я по сообщениям руководства республики, на Наше предложение покинуть территорию поступило по той причине, что ожидается некие диверсии со стороны ВСУ, взрыв Каховской дамбы, подтопление территории, обстрелы города Херсона, боевые действия на окраинах города Херсона. Хорошо, если бы это было так, и речь не шла про сдачу территории. Командующий армией Суровикин говорил о том, что, возможно, придется принимать тяжелые решения. И какие это решения, я не знаю, мы можем только догадываться. Херсон чрезвычайно важен для нас, как плацдарм. Мы понимаем о том, что если, во-первых, для украинской армии чрезвычайно важно взять Херсон, это важно для политических задач. Сейчас происходят выборы в Конгресс, и для Байдена победа на Украине чрезвычайно нужны, как и нужны для администрации Зеленского. Но и нам Херсон нужен. Потому что если мы будем переходить, насколько я понимаю, по сценарию, возможный сценарий – это занятие обороны в Запорожской области, Луганской области, попытка освободить наши занятые территории в Донецкой области, то и одновременно это сопровождать обстрелами украинской территории, выводом из строя их инфраструктуры для того, чтобы, в общем-то, склонить Запад и Украину для того, чтобы выходить на какие-то переговоры. Но в данном случае надо понимать о том, что, оставив Херсон, мы уже четко переходим исключительно в оборонительную войну, во-первых, и мы теряем возможность ударить на Николаев, а потом на Одессу. А если мы возьмем Одессу, то желание воевать с нами у Запада гораздо уменьшится, поскольку Одесса – крупнейший порт, и идея изолировать Россию от Европы уже тогда уже провалится, потому что уже контакт с Молдавией, контакт с Румынией, прямой контакт российской территории будет без Украины. По этой причине, да, и в том случае, если мы оставим Херсон, то украинская армия перейдет, перебросит свои подразделения в Запорожскую область. И как они сейчас говорят, они, в общем-то, не скрывают своих намерений, они говорят о том, что у них задача ударить по Запорожской области, дойти до перешейка с Крымом, перекрыть сухопутную границу, выпросить у американцев ракеты, которые будут способны бить по Крымскому мосту, начать блокаду моста и требовать капитуляции Российской Федерации.
Подскажите, пожалуйста, еще, а увозят всех или мужчин оставляют?
Эти увозят всех желающих. Насильно никого не везут, предлагают выехать. Поэтому, если хотят женщины, хотят семьи, хотят мужчины, все выезжают.
Еще подскажите, пожалуйста, а в других новых регионах ожидается такое перемещение? Возможно, оно нужно?
Нет, в других регионах таких перемещений не ожидается.
Это Олег Царев, народный депутат Верховной Рады Украины 4-го и 7-го созывов, прокомментировал ситуацию сейчас в Херсоне, где продолжается организованное перемещение жителей на левый берег Днепра. По сообщениям, которые сейчас поступают на ленты информационных агентств, регион Уральского, например, федерального округа, готовы принять жителей Херсонской области. Полпред об этом заявляет. Единая Россия запустила горячую линию для покидающих Херсонскую область жителей. В Рио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее обратился к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск. Позже вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство подготовило программу помощи вывезенным жителям Херсонской области. Ее основным механизмом будет жилищный сертификат, использовать который можно будет для покупки квартиры или дома в любом регионе России. Вице-премьер уточнил, что проект распоряжения правительства будет готов в ближайшее время. По Херсону еще. Все атаки украинских войск при попытке наступления в Херсонской области отражены. Это заявление замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. На данном этапе все атаки отражены. Продолжаем удерживать линию обороны, говорит он. Сальдо заявляет, что сброс воды идет на Каховской ГЭС, но Херсон не подпадает под подтопление. Эта новость сегодня примерно в полдень появилась. Объем той воды, которая идет с каскада ГЭС, почти от Киева перераспределится на каналы. Сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе. Там тоже идет сброс, но уже просчитано, что не все районы Херсона и населенные пункты, расположенные ниже по течению Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, он не будет ощущать этих неудобств. При этом Сальдо отметил, что частный сектор, где опасность подтопления сохраняется, он подчеркнул, что если плотину Каховской ГЭС все-таки взорвут, то при любом сценарии вода не поднимется выше метра полутора. Сил отражать атаки на Херсон достаточно, город будет удерживаться. Это тоже заявление временно исполняющего обязанности губернатора. И структура администрации Херсонской области переезжают на левобережье, говорит Сальдо. Так, и еще были заявления. Вот, уезжающие жители Херсонской области должны взять с собой документы и закрыть дома. При выезде необходимо иметь при себе документы, деньги, мобильный телефон, средства личной гигиены, теплую одежду, запас продуктов и воды на 2-3 дня и аптечку. При этом общий вес взятых с собой вещей не должен превышать 50 килограммов. На чемоданы нужно прикрепить ярлыки с указанием имени, года рождения, адреса проживания, места перемещения. Это уже информация как раз для людей, которые собираются оттуда и уезжают оттуда. При этом были заявления, что какая-то часть уже уехала. Вот приблизительно до 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали. Это информация от властей. Как только что-то новое появится по ситуации в Херсонской области, будем вас информировать. Сейчас нам надо идти дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что на новых территориях идет процесс формирования главков Министерства внутренних дел. Он говорит, что процесс становления на основе типового организационно-штатного строения. Об этом он сообщил. Мы еще цитата: «Мы уже приступили к формированию условий для надлежащего функционирования подчиненных подразделений в новых субъектах, включая скорейшую интеграцию в наше правовое поле. На данном этапе идет процесс становления на основе типового организационно-штатного построения». Все, других подробностей Колокольцев не называл. Здесь, конечно, возникает вопрос о том, он говорит, необходимо комплектовать состав на новых территориях, но, соответственно, некоторые эксперты говорят, что и у нас здесь внутри тоже недокомплект. В территориальных подразделениях, на руководящих постах вроде как все нормально, но речь идет о людях, что называется, которые в поле работают. Вот интересно, как это формируется, будет ли это формироваться по, ну, примерно образу и подобию, как это было в случае с Крымом, то есть силовики, которые раньше работали в структуре управления внутренних дел Украины, соответственно, они просто переходят в, ну, предварительно, видимо, пройдя некий отсев, переходят уже в состав Министерства внутренних дел, но, насколько мы понимаем, сейчас все-таки в режиме ведения боевых действий, насколько этот процесс будет отлажен, насколько он быстрый или не быстрый, самое главное, что его может осложнить. Михаил Пашкин с нами, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы видите этот процесс, о котором говорит Колокольцев?
Ну, я его не вижу.
Почему?
Потому что, вот он недавно выступал в Госдуме, у нас некомплект 90 тысяч, он сказал.
Внутри России.
Внутри России 90 тысяч. Туда же требуется порядка где-то 42, что ли, 40, или 46 тысяч, или 42 тысячи, ну, на эти, так сказать, вновь присоединенные регионы сотрудников. Угу. Так вопрос, а как господин Колокольцев собирается бороться некомплектом внутри России в целом? То есть получается, это 90 плюс 46, это, ну, это порядка почти 150 тысяч некомплект. Вот. И ведь главное это выяснить, почему этот некомплект. А я могу сказать, почему этот некомплект, и как можно набрать людей в эти регионы. Начнем с того, что вот буквально в апреле этого года министр издал 300-й приказ. где сказал, что центр содержания вот этих самых всех мигрантов, сейчас они охраняются сотрудниками, значит, вольнонаемными, то есть бывшие сотрудники полиции на пенсии и так далее. Вот по Москве и области около 500 человек всего там работают. Так вот, всего их таких центров по России 84. Так вот, он издал приказ, что вот увольняется вольнонаемный, на его место должен аттестованный приходить. То есть, это уже вот несколько тысяч человек можно сэкономить, если оставить все как есть. Это раз. Это говорит о том, что в МВД просто... Это в апреле приказ был издан. Они не представляют вообще... Ну, аналитику не ведут. Ведь они же прекрасно понимают, что на вновь присоединенной территории должны быть сотрудники назначены.
Но, может быть, Михаил Петрович, я прошу прощения сразу про новые территории. Может быть, речь как раз идет о том, что из силовиков, которые тоже работали в структуре управления внутренних дел, но когда эта территория была украинской, поэтому из них формируются? Или какие-то нужны люди, что называется, варяги? Нет?
Вот из тех как раз я бы очень с большой опаской брал. Людей, которые там в силовых структурах. Те, которые работали в силовых структурах на Украине, они в 2014 году перешли в силовые структуры России. Все. Вот это и ОМОН там перешел, и киевские там Беркут и так далее. И нормально ребята работают. А те, кто вот эти 8 лет или сколько там были под эгидой, значит, киевских нацистских властей, ну, я бы очень с большим подозрением отнесся бы к тому, что их брать на службу. Это раз. Угу. Второе. Вот я знаю много сотрудников, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам. Вот простой пример даже приведу. Человек, день рождения, ему звонит начальник, а человек честный, нормальный, там, но начальнику не нравился. Говорит, так, выходи, срочно нужно. Он говорит, ну я выпил. Ничего страшного, утром выходи, все нормально, ничего страшного. Он выходит, его тут же направляют на свидетельствование, остаточное явление увольняют. То есть начальник его подставил. И вот таких случаев полно, не только по пьянке. Так вот, таких уволенных по дискредитирующим обстоятельствам нужно просто дать команду в кадрах, вот в этих новых регионах, чтобы каждый случай отдельно рассматривали, и если он действительно в пьяном виде сбил человека на машине, это одно. А вот такие случаи, чтобы их принимали на службу. И без, ну, без проблем. То есть еще несколько десятков тысяч наберется сотрудников. И в МВД, вот почему уходят сотрудники? Простой пример опять приведу. В 2018 году, 2018, был издан 50-й приказ. Это новое положение о службе в органах внутренних дел. Так вот, там в состав аттестационных комиссий раньше входили профсоюзы, представители профсоюзов. Сейчас же представителей профсоюза там нет, там ветераны появились откуда-то, совет ветеранов. Хотя в законе о полиции сказано, что могут быть профсоюзы. То есть МВД не хочет слышать даже правду о себе, о том, что оно творит. Правда, не хочет слышать. Не мало того, что принимать какие-то меры, а слышать.
То есть вы считаете, что заведомо, когда человек приходит в министерство, в структуру Министерства внутренних дел работать, он заведомо, получается, уже в каких-то конфликтных отношениях с начальством находится, потому что ему что, ставят заведомо невыполнимые задачи, или он представлял себе службу несколько иначе, и поэтому разочаруется и уходит, или что?
Да, даже молодые ребята после окончания института МВД, они должны 5 лет отработать, иначе будут платить деньги за обучение. Не доживают до этих 5 лет, уходят и выплачивают деньги. Вот у меня сейчас вот пенсионер сидел вот тут рядом. Он говорит, был в пенсионном фонде, там молодые ребята увольняются. 20 лет отработал, бегут, как из прокаженной этой самой системы. Потому что нет социальной защиты сотрудников. То есть сотрудников МВД превращает в рабов фактически. То есть вот что сказали алюминий, так оно и дело алюминий. Но люди-то у нас умные, и умные уходят. И остаются только те, которые вот, как говорится, отпахал от рассвета до заката, и все, и поел, поспал, и
Михаил
опять.
Михаил Петрович, а какие вы видите сейчас вызовы для как раз структуры Министерства внутренних дел, которая только-только будет оформляться на новых территориях? Какие главные вызовы, и какую опасность вы там видите?
Во-первых, там, естественно, должно быть повышенное денежное довольствие, социальная страховка, соответственно, повышенная. Это раз. Во-вторых, это фактически режим, там введен, должны быть введены режимы КТО, ну, то есть контртеррористические это совершенно иная ситуация. Это большие деньги должны государство на это тратить. Угу. Ну, потому что ты идешь домой, и в каждый момент тебя могут там грохнуть просто-напросто, если увидишь, что ты сотрудник. Вот эти ДРГ, ну, диверсионно-разведывательные группы или какие-то там остатки бандеровцев. То есть это там работа не на год, не на два, там на десятилетия. Если в советской власти, там, при советской власти, там, то в 50-х, в середине 50-х годов там на Украине разобрались с бандеровцами, то причем жестко разбирались. А если будут у нас по закону тут, как по нашим законам либеральным разбираться, то это вообще никогда не разберешься. Вот. Поэтому вопрос очень серьезный, и без реформы МВД, угу, я еще раз говорю, ничего не будет. Надо сделать так, чтобы в МВД шли люди честные, нормальные, чтобы не было коррупции. А для этого должна быть гласность. А для этого хотя бы профсоюзы они признавали. Не те, которые, извините, им одно место лижут, а реальные, нормальные профсоюзы, вот типа нашего, например, профсоюза полиции, который ничего не боится и судится, и восстанавливаем сотрудников, снимаем взыскания. Вот что должно быть. И МВД... Вы, когда вы последний раз слышали, чтобы какой-нибудь начальник, ну, кроме ГИБДД, там, выступал по телевизору и отвечал на вопросы? Президент Путин отвечает людям, с людьми встречается каждый год, там, и чаще даже. Вы видели хоть раз, чтобы министр с кем-то наш встречался? Раньше встречались с участковыми, там, и начальник главы.
То есть закрытой системе вредит, вы об этом?
Да, а сейчас вообще тишина. Они не хотят с людьми говорить, потому что они их боятся. И вот пока этот президент не изменит эту систему, я еще раз говорю, будет сейчас не 90, а 190 в следующем году некомплект.
Дефицит, понятно. Спасибо большое, Михаил Петрович, благодарю вас. Михаил Пашкин был с нами, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции. Товарищи полицейские, позвоните нам, пожалуйста, сообщите, в чем вы видите сложности или как раз их не видите в укомплектовании как внутри Российской Федерации, так и на новых территориях. Что вы там видите, скажем так, первопричину того, что все идет сложно и, возможно, какие-то сложности будут на новых территориях. 7373-948, телефон прямого эфира. Когда многие называют полицейского ментом, отсюда и не комплект, говорит Лимонадный Джо. Ну, то есть обижается. Или что? Что имеется в виду? Надо брать бывших сотрудников ОМОНа и СОБРа, они с опытом и будут работать, говорит Котофей. Вопрос, в каких количествах. Ой, товарищ майор, я как раз, когда призывала звонить, я же ждала, что вы мне позвоните. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, первое, что меня вообще вот тоже обращаю внимание, когда у нас была первая, вторая чеченская, мы, допустим, с блокпостов мы не вылазили.
Так.
Сутками, потому что была угроза террористических актов, ну, все что угодно. Меня удивляет, что сейчас на это вообще никто не обращает внимания. Вот просто, нигде нету ни заслонов, ничего.
Вы имеете в виду заслонов где, на новых территориях или вообще по России?
Что да, даже по России. Ну, вот поймали же товарища с двумя ракетами.
С иглой, да-да-да.
Ага. Ну вот, а сейчас что, у нас такого не болтается? Да сколько угодно.
То есть вы считаете усиливать режим,
да,
понятно.
То, что так сейчас творится в полиции, значит, я постоянно по работе постоянно с ними сталкиваюсь. Угу. Я, честно говоря, в ужасе. Участковые инспектора завалены макулатурой. Ну, мы тоже, у нас было очень много бумажной работы, в розыске, все, не вопрос. Но не столько, сколько сейчас.
Угу.
Люди не знают своей территории. Даже розыск. Абсолютно. Я когда пришел работать, меня месяц не ставили ни дежурства, и через месяц я начальнику сдавал отчет по своей территории, сколько домов, сколько подъездов, какие кода, с кем, что, чего. То есть я свою территорию изучал, он меня не пускал на работу, пока я не выучу территорию. Я сейчас приезжаю, они не знают. Они на улице не выходят, их там не выпускают.
Потому что надо отчет писать.
Для меня просто, вот я в ужасе столкнулся сейчас с ним, у меня тут, ну, повреждение машины, нужна справку. Участковый, ну, накосячил там, ошибся в документах, я к нему прихожу, ну, слушай, исправь, не берет же страховая. Участкового нет, есть старший участковый. Я говорю, так, а где вот участковый? Не знаю, я до него дозвониться не могу. Жду. Он мне говорит, а что ты ждешь, ты его здесь не дождешься. Я говорю, куда мне идти? Дежурную часть, пойду туда, ты его там тоже не найдешь. Это старший участковый, уполномоченный опорного пункта, понятия не имеет, где его подчиненный и как мне его поймать. Причем сам, я говорю, да ты же старший участковый, я знаю его.
Угу.
Да, и он знает, что я бывший сотрудник. Я говорю, документ передай ему. Нет, я не передам.
Не понятно. Ну вы же следователь, вы ищите.
Москва. Это Москва. Я боюсь представить, что в регионах говорится.
Понятно.
А там надо, там, ну, вот я, дай бог, вот скажите.
Прям 5 секунд.
Фуражку, я пойду работать.
Пойдете? Вопросов
нет, я люблю эту работу. Ага. Я, вот, для меня день розыска — это святой день вообще.
Ой, товарищ майор, дороже, может быть, если бы вам попалось уголовное дело, которое висит у нас по поводу порчи имущества, вот, может быть, вы-то как раз его и расследовали. А так, знаете, как говорят, мы знаем кто, но у нас нет доказательств. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Поток». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается. По поводу МВД, по поводу недокомплекта внутри России, соответственно, определенных сложностей, которые, возможно, возникнут на преформировании системы внутренних дел уже по российским стандартам на обретенных территориях новых. Так, Максим говорит, ситуация в МВД — это результат недореформ, тоже и в образовании, и медицине. Просто надо ковырнуть немного. Михаил, кстати, нагрузка макулатуры сейчас во всех сферах запредельная. На каждый чих надо бумажку писать, а ведь нам пели про цифровизацию, уменьшение документооборота, бюрократию развели, а работать как, говорит Михаил. Ну, понимаете, может быть, если бы у каждого участкового был, например, я предположу, какой-нибудь помощник, который бы вел бумажную работу, может быть, и не нужно было потом устраивать, значит, что-то типа «следствие ведут знатоки», чтобы найти, а где же наш участковый на самом деле, чтобы там, я не знаю, какой-нибудь оружейный шкаф дома оформить, ну что-то такое. Вот, непонятно, где он находится, а дома все строят и строят и строят, и вот у него на участке было, значит, там 5 домов, а стало 7 домов, но 2 из них по числу квартир равнозначно остальным 5. Так, у меня участковый задержан, он потерял в отделении, подумаешь, справка, говорит Владислав. Задержан, а потом нашел Владислав или как? Так, не комплект из-за того, что часть полиции теперь Росгвардия. Дэнин, слушайте, я могу ошибаться, но ведь Росгвардия — это бывшие внутренние войска, которые назывались так. Туда перешли люди, которые во внутренних войсках были. Вот. Так, зачем слышать, что они так знают? Главное, начальство денежки капают. Надо опять бывших сотрудников ОМОН и СОБРа, они с опытом будут работать. Нет, конечно, я думаю, что там специальные какие-то будут люди, которые будут формировать главки МВД и, соответственно, личный состав уже на новых территориях, вот, но проблема это не решает. То есть, как сказал Михаил Пашкин, проблема недокомплекта внутри страны, она острая, довольно острая, соответственно, ее тоже надо решать. Вот, к участковому прикрепить понятно, ситуация опять недореформа, и ситуация, когда полицейских будут уважать, они в профессию пойдут. Начнем с того, что эти люди сами внутри себя друг друга уважают. Или как? Понимаете, или Манданда Джо, здесь можно, ну, по-разному на ситуацию взглянуть. И то есть, понимает ли смысл своей работы? Или же идут с одним, а потом система их перемалывает, и они уже готовы действительно от заката до рассвета работать, но несколько в иной форме. Это же, ну, тоже сложный во многом даже какой-то философский вопрос. Но давайте, нам надо двигаться дальше. Я думаю, что к этому вопросу мы так или иначе вернемся.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Похоже, Роснано все, потому что ведомстве сообщили, что власти России обсуждают возможность ликвидации Роснано. Эпохальный по своей сути процесс. По данным газеты, предложение появилось из-за того, что компания утратила возможность самостоятельно обслуживать собственные обязательства на фоне введения антироссийских санкций. В текущих условиях в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета. Источники издания утверждают, что соответствующие перспективы в письме Владимиру Путину описал глава Минфина Антон Силуанов. В рамках этого сценария речь может идти о передаче другим профильным госкорпорациям части портфельных компаний «Роснано», представляющих значимость для технологического развития страны. Вопрос, а не получается ли так, что ликвидация Роснано – это ключевая значимость для технологического развития страны? Ну, просто чисто так. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, нужно ли вместо Роснано что-то новое или ну его? Не получилось.
Ну, Анатолий Борисович же уехал. Если бы Анатолий Борисович остался, можно было бы Анатолию Борисовичу создать на месте Роснана что-то новое. А так это лишнее.
Но подождите, это по поводу Анатолия Борисовича и то, что он уехал и что ему грозит, это ладно, это другой разговор. Другое дело, целесообразность вообще Роснана как таковая.
Ну, смотрите, это же вопрос в целом концепции научно-технического развития. Вот у нас есть, например, стратегия научно-технического развития, да, принятая, да, и единственная из верхнеуровневых стратегий, которые прописаны в основу госполитики, стратегического планирования, которая принята, стратегии социально-экономического развития у нас нет. А отсюда дальше возникает вопрос, как вот научно-технологическая стратегия должна отвечать на вопрос «как?», да? Окей, предположим, мы знаем «как?», да? А что мы знаем? У нас есть стратегия социально-экономического развития? Нету. А зачем? Мы знаем, у нас есть стратегия ценностного гуманитарного развития? Нету. Да? У нас стратегия национальной безопасности прописаны основные вещи, а где они конкретизируются? Угу. Миноборнауки не может определиться с направлениями развития и с дорожными картами уже сколько лет, да? Стратегическими инициативами. Поэтому, прежде чем создавать какой-либо институт развития, ну, давайте мы создадим там институт развития в сфере искусственного интеллекта. Это что, поможет искусственному интеллекту? Ну, скорее всего, нет. Да? Мы сейчас говорим про микроэлектронику. Да? Когда уже Тайвань перешел на 4 нанометра, да? Китай, да, делает 14 нанометров, так. Весь мир 5-6, мы на 65, да, нанометров. Угу. Ну, тоже нано. Да? Поэтому это вопрос в целом подхода и концепции к развитию науки, научно-технологической политики в новых условиях. Потому что абсолютно очевидно, что все предыдущие планы, стратегии и механизмы управления наукой и технологическим развитием, которые существовали до 24 февраля, сейчас не актуальны. Мы сейчас находимся в новой реальности. А есть ли ответы на эти вызовы в деятельности правительства, например, и Академии наук? До сих пор нету. Хотя вот появился новый президент в сентябре. Может быть, мы скоро что-то увидим.
Григорий Владимирович, ну вот смотрите, есть Роснана, параллельно есть еще Сколково. Но вокруг Роснана, конечно, было больше скандалов, чем вокруг Сколково. Но все-таки есть варианты, я так понимаю, со слов Силуанова, передать какие-то, ну, еще живые проекты в каким-то профильным госкорпорациям, чтобы это продолжать. Но в целом Роснана сейчас ассоциируется только с какой-то черной дырой, где заработали очень много денег, это я цитирую Анатолия Чубайса, и как бы все. А все остальное можно списать на то, что, ну, у нас специальная военная операция началась, у нас там денег новых нету, у нас там, значит, непонятно, как мы будем развиваться. Но, может быть, Роснана просто надо ликвидировать и каким-то образом по-другому перестроить вот эту систему поиска технологического прогресса.
Ну, смотрите, вот государство уже потратило сейчас 9 миллиардов, да, для отвечая по долгам Роснана.
Да.
А менеджеры госкорпорации скажут, ну, это нам просто не довели, не дали возможность довести все до конца, вот сейчас вот чуть-чуть бы, да, не вот еще бы вот взяли нам, помешали, мы вот уже взлетали, да, угу. На самом деле. Это же не вопрос самого Роснана, это вопрос философии государственной научно-технической политики. А Роснана создавалась как, по сути, государственный венчурный фонд. Да? То есть не бизнес инвестирует в рисковые проекты и затем хеджирует свои риски, а государство инвестирует в рисковые, высокорисковые проекты. Вот это правильно или нет? Я думаю, что, судя по результату, скорее нет, чем да. Были ли другие у нас варианты развития? Скорее всего, были. Другое дело, что у нас нет венчурных инвесторов. Вообще в нашей стране нет длинных денег. Во всем мире длинные деньги – это пенсионные фонды и страхование. А у нас нет ни того, ни другого. Да? Поэтому у нас больших длинных денег нету. А, соответственно, вкладываться в масштабные проекты у нас…
Спасибо большое, Григорий Владимирович. Я прошу прощения. Да, Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Началось заседание Совета безопасности Российской Федерации. Давайте послушаем, что скажет президент.
Прежде чем мы перейдем к нашей текущей повестке, хочу затронуть один исключительно важный вопрос. В ходе референдума жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей твердо и однозначно выразили свою волю, они хотят быть вместе с Россией. Конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации 4 новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы диверсии на объектах жизнеобеспечения. Устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники, бандеровцы, пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье. Засылают на нашу территорию диверсионные группы. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики. В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомством оказывать им все необходимое содействие. Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разные, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению государственное и муниципальное управление, совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействия субъектов Федерации с федеральными органами власти. Поручаю также главам тех регионов России незамедлительно приступить к выполнению положения указа. Далее. Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров. В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также государственного совета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном и достойном нашей страны уровне. известно о проблемах, возникших в последнее время и с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки теми, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации. Детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников. Уважаемые коллеги, мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку. Знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ. Уверен, что наши рабочие, инженеры, предприниматели и далее будут эффективно решать задачи, которые стоят сегодня перед оборонно-промышленным комплексом, перед экономикой. Еще раз подчеркну, сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей субъектов федерации требуются согласованные действия. Готовность принимать быстрые, выверенные решения. Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами. Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы. Это необходимо. Мы это сделаем. Рассчитываю на вашу поддержку. Уважаемые коллеги, сейчас перейдем к повестке заседания Совета Безопасности. Обсудим некоторые вопросы миграционной политики. Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества. Ситуация в мире динамично меняется. Возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу. И нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения. Совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий. Так очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Соответствующее поручение было мною дано еще в марте 2020 года. И сегодня жду подробных докладов о том, что уже сделано. На каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем. Давайте перейдем к обсуждению. Слово заместителю председателя Совета Безопасности.
Вы слышали только что заявление Владимира Путина на Совете Безопасности Российской Федерации. Сейчас там уже будет детальное обсуждение непосредственно вот этой повестки Совета Безопасности в плане реализации миграционной политики. Но ключевое, что сказал президент, и что сейчас, конечно же, волнует каждого, это решение, которое принимается в рамках специальной военной операции. Сейчас я вам еще раз все это четко зачитаю, если вдруг кто-то прослушал. Да, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Путин говорит, что киевский режим создает банподполье, засылает людей на российскую территорию. Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. То есть сейчас все должны быть предельно внимательны в связи с активностью и разными диверсионными планами противника. Так, в российских регионах должны быть созданы штабы территориальной обороны. В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности. Путин поручил Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Так, еще Владимир Путин объявляет о создании в правительстве координационного совета. Его возглавит премьер Мишустин. Это будет орган, который будет координировать между собой работу регионов и, соответственно, реагировать, очевидно, совершенно на запросы каждого региона в какой бы то ни было сфере, но скорее всего, все это действительно связано с проведением специальной военной операции. Так, по поводу, вот еще ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей. Это ежемесячно. То есть каждый месяц каждый мобилизованный рядовой после зачисления в часть будет получать 195 тысяч рублей. Необходима собранность от всех уровней власти. Это заявление Путина. Мы работаем над решением масштабных задач в сфере безопасности. 7373-948 это телефон прямого эфира. 7373-948. Мне нужны люди, которые связаны с силовыми структурами, которые могут пояснить, что такое, что означает организация территориальной обороны в регионах Российской Федерации. Что это такое? Потому что, ну, примерно мы понимаем, что что-то подобное военному положению уже, конечно же, было в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь речь идет о, соответственно, о том, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности. Ну и вопрос территориальной обороны. Что это такое? Как вы это понимаете? Самое главное, как это будет выглядеть? Кто будет этим заниматься? 7373-948, телефон прямого эфира. Лимонад Джо, по-моему, вы из той как раз сферы. Здрасте.
Да, я да. Из конторы.
Из конторы, из конторы вы, да.
Угу. Чтобы понимать, что такое территориальная оборона, нужно иметь закон о территориальной обороне. Я такого закона не читал, и на данный момент его не существует. Должно быть положение.
То есть вы пока не это самое, не понимаете, да, что это?
Оборона имеется в виду, наверное, резервистов, какая-то часть, привлекать для территориальной обороны.
Ну, чем это отличается от стандартной работы, как вы это понимаете, просто силовиков, сотрудников полиции, там сотрудников Федеральной службы безопасности? Что это такое?
Территориальной обороны?
Да.
Это какое-то координирующее действие силовых структур на данной земле, на данной территории.
Ага.
Что-то типа штаба, единого командования.
Единого командования. Но это, скорее всего, охрана стратегических объектов, да?
Закона нет. Да, да, да.
Понятно.
Закона нет, мы сейчас можем гадать, что это будет.
Угу.
Но уже четко расписано должно быть, насколько я понимаю.
Понятно.
Да, пока на данный момент можно только гадать, что это будет такое, как будет.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Лимонадный Джо. Потому что, ну, действительно, еще раз, президент говорил, когда говорит о введении именно законодательного оформления военного положения на четырех новых территориях, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области, здесь речь шла еще о том, что фактически это все есть, но это нужно оформить. Вот. Поэтому и возникает вопрос, как примерно может выглядеть действительно территориальный оборон. Пока документа нету, скорее всего, он в ближайшем будущем появится, и мы будем уже по нему ориентироваться. Но с колес можно действительно на эту тему порассуждать, тем более, что нас слушают люди, которые связаны с силовыми структурами и могут пояснить, что это такое на самом деле. Еще здесь из важного: в президентском указе несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. То есть, ну, может быть, это будет красный, зеленый, желтый, оранжевый, но что-то подобное будет. То есть, соответственно, в зависимости от уровня будет и свой протокол реагирования на какие-то ситуации. Указ о введении военного положения незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации. Так, и на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности. Это заявление, это тоже сказано уже, занесено в указ. Все подробности будут в информационном выпуске и потом «Умные парни».